Часть четвертая, глава первая, параграф второй. Казна и канцелярии. Диваны. В первые годы после создания исламского государства не существовало такого понятия, как государственная казна, поскольку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же распределял между людьми все средства, которые поступали в его распоряжение, будь то закят, военная добыча или что-то другое. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, следовал примеру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако во времена Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, когда границы исламского государства значительно расширились и во много раз увеличились как доходы, так и расходы государства, появилась необходимость в учреждениях, которые вели бы учет этих поступлений и расходов. Одни только войска требовали переписи и письменные фиксации сумм, выделяемых на их содержание с учетом их потребностей, чтобы никто из воинов не остался без содержания и чтобы они получали все необходимое. Кроме того, наместники должны были отчитываться перед халифом, сообщая ему, сколько средств было собрано, как они распределялись и сколько и на что было израсходовано. Умар, да будет доволен им Аллах, собрал сподвижников и посоветовался с ними относительно создания подобных учреждений, тем более, что у персов в те времена они уже были, так что у мусульман был наглядный пример. Около 20-го года хиджры у мусульман появились канцелярии, диваны. Если Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, распределял средства между людьми, давая всем поровну, то Умар, да будет доволен им Аллах, при распределении средств учитывал заслуги человека и время принятия им ислама. Он сам говорил: «Я никогда не приравняю того, кто сражался против посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к тому, кто сражался вместе с ним». Умар, да будет доволен им Аллах, позвал к себе Гакиля ибн Абу Талиба и Махраму ибн Науфаля, которые принадлежали к числу молодых курайшитов, и велел им составить перепись людей соответственно их положению. Они начали с Бану Хашим, потом записали Абу Бакра и его соплеменников, затем Умара, да будет доволен им Аллах, и его соплеменников, а потом представителей остальных племен. Когда они отдали список Умару, да будет доволен им Аллах, он просмотрел его и сказал: «Нет, я хотел, чтобы это выглядело иначе. Начните с близких посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и перепишите людей в соответствии с их близостью к нему». Умар, да будет доволен им Аллах, назначил содержание всем мужчинам, женщинам и детям с рождения. Он собирал средства в течение года и раз в год распределял их. Все записи велись на языке тех областей, в которых собирались средства, и только во времена халифа Абд-аль-Малика ибн Марвана и его сына Аль-Валида диваны стали вести учет на арабском языке. Параграф 3. Распределение доходов исламского государства при Умаре ибн Аль-Хаттабе. Да будет доволен им Аллах. В исламском государстве распределялись доходы, полученные из трех основных источников: религиозный налог – закят, общегражданские налоги – джизья, харадж, гушр, военная добыча, распределение доходов от закята. Всевышний Аллах сказал: «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый». 9 сура, 60 аят. Таким образом, закят распределяется между 8 категориями людей. Если говорить о бедняках, то им во времена Умара, да будет доволен им Аллах, давали столько, сколько было необходимо, чтобы избавить их от бедности, то есть столько, сколько было достаточно для того, чтобы не жить за чертой бедности, а вести нормальный образ жизни. Так поступал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он говорил: «Когда даете, давайте достаточно». Он также говорил, разъясняя свою политику в отношении бедных: «Я буду давать им закят снова и снова, даже если на одного из них уйдет 100 верблюдов». Во времена правления Гумара, да будет доволен им Аллах, бедных наделяли очень щедро. И он, и Абу-Бакр следовали примеру посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и это было обычным явлением в мусульманском обществе тех времен. Если же говорить о доле тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, то Гумар, да будет доволен им Аллах, приостановил выплату закята этой категории людей, поскольку ислам в его время обрел силу и не было необходимости склонять к исламу сердца людей подобным образом, поскольку мусульмане не нуждались в таких людях. И не правы те, кто утверждает, что, сделав это, Гумар, да будет доволен им Аллах, самовольно отменил одно из предписаний Всевышнего. Как мы уже сказали, он лишь приостановил его исполнение, поскольку ислам больше не был слабым, а потребность в таких людях существовала именно в период слабости ислама. Важно отметить, что сподвижники одобрили решение Гумара, да будет доволен им Аллах, и согласились с ним. Остальным категориям людей, упомянутым в аяте, закят выплачивался регулярно. Распределение доходов от джизьи, хараджа, гушра. Эти средства шли на содержание халифа, его работников, наместников, судей и их помощников и военных, а также на содержание родственников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, жен тех, кто сражался на пути Аллаха, и другие благие дела. Если говорить о содержании военных, то при назначении содержания каждому из них учитывались наличие и близость родства с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а также время принятия ислама и заслуги перед исламом. Распределением средств среди ближайших родственников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хашимитов, занимался Аль-Габбас. Что касается жен посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то они получали отдельное содержание, причем сначала оно было не одинаковым, а потом, по их просьбе, Гумар, да будет доволен им Аллах, велел давать всем им поровну. Распределение средств, установленное Гумаром, да будет доволен им Аллах, было, вне всяких сомнений, справедливым. Наибольшее содержание получали те, кто вынес ислам на своих плечах и кто храбро сражался, защищая его в течение многих лет. Эти люди сделали для ислама намного больше, чем остальные, и никто не страдал из-за своей веры так, как страдали они в годы притеснения мусульман, когда ислам был еще очень слаб. Распределение военной добычи. Всевышний Аллах сказал: «Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам». 8 сура, 41 аят. 1/5 полагалась Аллаху и его посланнику, тогда как остальное делилось между воинами. Причем всадник получал 3 доли, 2 на коня и 1 для себя, а пеший воин – 1 долю. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, расходовал принадлежавшую ему 1/5 военной добычи на себя и своих жен, а то, что оставалось, раздавал нуждающимся или расходовал на благие дела иного рода. Другая доля принадлежала близким посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то есть принявшим ислам людям из потомков Хашима и Абд аль-Мутталиба. После кончины посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, люди разошлись во мнениях относительно этих 2 долей. Одни сказали, что доля посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, должна отдаваться халифу. Другие сказали, что доля близких посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, должна по-прежнему отдаваться им. Третьи сказали, что доля близких посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, должна отдаваться близким халифа. В конце концов было решено, что эти 2 доли будут расходоваться на оружие и коней для военных нужд государства. Остальные доли выплачивались так же, как и во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Экономический прогресс в исламском государстве. Если говорить о денежных единицах, то во времена Умара мусульмане продолжали пользоваться монетами, которыми они пользовались во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, а также стали сами чеканить монеты. Они выглядели как обычные, только на них была добавлена надпись «Хвала Аллаху» или «Нет божества, кроме Аллаха», и стояло имя халифа Умара. Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, продолжил политику посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в том, что касается распределения земельных наделов. Известно, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделял разным людям участки с условием, что они приведут землю в порядок и будут обрабатывать ее так, чтобы она приносила пользу. Умар продолжил политику своих предшественников. Глава вторая. Судопроизводство. Первые правители мусульман, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вершили судопроизводство сами. Первым халифом, перепоручившим судопроизводство, по словам Ибн Хальдуна, был Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Во времена Умара в состав исламского государства вошло много новых областей. Вследствие этого резко возросла численность населения. Занятость халифа и наместников увеличилась настолько, что они уже не могли уделять время судопроизводству. Возникла необходимость в судьях, которые посвящали бы свое время рассмотрению различных судебных дел и тяжб. Умар назначил судей во все города, чтобы люди могли обращаться к ним. В мусульманском обществе того времени все люди были равны перед законом и перед судом и имели равное право занимать общественные должности. Ислам с самого своего зарождения показывал миру прекрасные примеры равенства перед законом и судом. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, на собственном примере научил своих сподвижников, как нужно уважать того, кто требует соблюдения своего права. Однажды к нему пришел иудей и потребовал возвращения долга, хотя срок его еще не наступил. Он разговаривал с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, неподобающим образом и говорил: «Воистину, вы всегда тяните с уплаты долгов, о Бану Габд аль-Муталиб». Увидев, что сподвижников разгневала его невежливость, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставьте его, ибо воистину обладающий правом имеет право говорить». Джазари. Судопроизводство – одна из важнейших задач в исламском государстве, потому что судья разбирает тяжбы, разрешает конфликты и ставит точку в предъявлении взаимных обвинений и претензий в соответствии с нормами шариата, извлеченными из книги Аллаха и сунны его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний сказал: «Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими». 5 сура, 44 аят. А в другом аяте говорится: «Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются несправедливыми». 5 сура, 45 аят. А в другом аяте Всевышний сказал: «Те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами». 5 сура, 47 аят. Для этой важной должности Умар, да будет доволен им Аллах, выбрал сподвижников, которые много времени провели в обществе посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и впитали в себя свет его религии. Они умели извлекать соответствующие нормы шариата из благородного Корана и пречистой Сунны и отдалялись от всего, что вызывает гнев Аллаха и его посланника, несправедливости, притеснения, взяток и так далее. Всевышний Аллах сказал: И когда вы судите среди людей, вы должны судить по справедливости». 4 сура, 58 аят. Всевышний Аллах также сказал: «О вы, которые уверовали, не пожирайте имущество друг друга незаконно». 4 сура, 29 аят. Умар назначил судьей Медины Абу Ад-Дарду, Басры Шурайха, Акуфы Абу Мусу Аль-Ашгари. Последнему он написал известное послание, содержащее наставления и указания, призванные помочь будущему судье. Сейчас мы зачитаем текст этого послания, взятый из книги Камиль Аль-Мубаррида. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. От раба Аллаха Умара ибн Аль-Хаттаба, повелителя верующих, Абдуллаху ибн Кайсу. Мир тебе! Поистине! Судопроизводство – важная обязанность и традиция, которой нужно следовать. Старайся понять слова обеих сторон и выслушивай их с одинаковым вниманием, а иначе упустишь истину, которая может открыться тебе через слова одного из них, и тогда права не будут соблюдены. Встречай всех людей с одинаковым лицом, сиди перед ними одинаково и суди их одинаково, так, чтобы знатный не рассчитывал на то, что ради него ты поступишь несправедливо по отношению к другим, а слабый не отчаивался в твоей справедливости. Тот, кто утверждает, должен представить доказательства, а отрицающий должен поклясться. Примирение между мусульманами дозволено, за исключением такого, которое делает запретное дозволенным или делает дозволенное запретным. Если ты вынес судебное решение, а потом, подумав, понял, что допустил ошибку и изменил свое мнение, ты должен вернуться к истине, потому что истина изначально и возвращение к ней лучше, чем дальнейшее продвижение по дороге лжи. Старайся глубже понять запутанные, неясные вопросы, решения которых ты не найдешь ни в Коране, ни в Сунне. Рассматривай хадисы, в которых описываются похожие случаи, и используй аналогию. Старайся вынести решение, которое было бы ближе к Аллаху и к истине. Тому, кто заявляет о наличии у него какого-либо права, дай определенный срок. Если он представит доказательства, дай ему то, что принадлежит ему по праву. А в противном случае оставь все как есть и закрой его дело. Так будет лучше, ибо в этом случае не останется сомнений. Свидетельство всех мусульман принимается, кроме тех, кто уже подвергался установленному шариатом наказанию, хадд, за какое-либо преступление, или его уже уличали в лжесвидетельстве, или же он подозревался в том, что называет себя сыном не своих родителей, или это бывший раб, называющий своим господином не того, кто дал ему свободу. Ибо поистине Аллах сокрыл от вас то, что в душах людей, и дал вам вместо этого знание доказательства и клятвы. Избегай предвзятого отношения к одной из сторон и давления на кого-либо, ибо поистине Аллах дарует великую награду за истину, сказанную тогда, когда ее нужно было сказать, а она – прекрасный запас. У кого правильное намерение и кто взялся за свою душу, того избавит Аллах от зла, причиняемого людьми. А кто демонстрирует людям наличие у него того, о чем Аллах знает, что это на самом деле ему не свойственно, того опозорит Аллах. Подумай же о награде Всевышнего Аллаха в виде удела в этом мире и сокровищницах его милости. Мир тебе! В исламском государстве были судьи, которые занимались исключительно судопроизводством, а другие были и судьями, и наместниками в одном лице. К первой категории относились Ибн Мазгуд, Сальман ибн Рабига и Кайс ибн Абу Аль-Гас Аль-Кураши. Ко второй категории относились Нафих Аль-Хузаи, Ягля ибн Умайя, Суфьян ибн Габдуллах Ас-Сакафи, Аль-Мугира ибн Шухба, Мугавия ибн Абу Суфьян, Гусман ибн Абу Аль-Гас, Ас-Саккафи, Абу Муса Аль-Ашгари, Гумайр ибн Сагд, Позже Гумар освободил Аль-Мугиру и Абу-Мусу Аль-Ашгари от обязанностей судьи, и они остались только наместниками. В Медине судьями были Гали ибн Абу-Талиб, Зайд ибн Сабит и Ас-Сайб бин Абу-Язид. В эпоху праведных халифов судьи выносили решения по всем вопросам, включая имущественные и семейные. Судья имел право задержать обвиняемого до выяснения обстоятельств дела. Во времена Гумара уже существовали тюрьмы. К судье предъявлялись следующие требования. Первое. Знание норм шариата. Второе. Богобоязненность. Третье. Равнодушие к чужому. Четвертое. Острый ум и проницательность. Пятое. Строгость, но не жестокость. И мягкость, но не слабость. Шестое. Сила личности. Седьмое. Состоятельность, влияние и благородное происхождение. Такой судья не стремится к богатству и не боится людей, когда выносит решение. У судьи были следующие обязанности. Первое. Искренность намерений. Он должен был трудиться ради Аллаха. Второе. Тщательное изучение дела. Третье. Вынесение решения в соответствии с исламским шариатом. Четвертое. Если дело запутано, судья обязан обратиться за советом к знающим людям. Пятое. Одинаковое отношение ко всем участникам тяжбы. Шестая. Поощрение слабых. Седьмая обязанность. Дела приезжих должны рассматриваться в срочном порядке, чтобы им не приходилось задерживаться надолго в чужих краях, вдали от своего имущества и семей. Восьмая. Спокойствие и рассудительность. Судья не должен выносить решение в гневе или в состоянии сильного эмоционального напряжения. Он должен дождаться момента, когда спокойствие и хладнокровие вернутся к нему, и только потом выносить решение. Судья также не должен выносить решение, когда он сильно голоден или страдает от жажды. Девятое. Отдаление от всего, что может повлиять на его решение. Взяток, подарков, уступок в торговле и тому подобного. Десятая обязанность. Решение должно выноситься на основе очевидных доказательств. Одиннадцатое. Желание примирить участников тяжбы. Двенадцатое. Вынесенное решение не подлежит изменению. Тринадцатое. За основу принимается невинность обвиняемого. Человек считается невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. 14. Судья не имеет права прибегать к иджтихаду, если есть однозначный текст в Коране или Сунне. 15. Судья обязан подчиняться нормам судопроизводства. О важности обладания острым умом свидетельствует следующая история. Карб ибн Сивар сидел у Гумара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и в это время к нему пришла женщина и сказала: «О повелитель верующих! Мой муж постится днем и простаивает ночи в молитве». Гумар сказал: «Как прекрасно ты похвалила своего мужа». Тогда Карб сказал: «О повелитель верующих, поистине, она жалуется тебе на своего мужа». Гумар спросил: «Как это?» Карб сказал: «Если он постится днем и молится ночью, то когда он найдет время для нее?» Тогда Гумар сказал Карбу: «Рассуди между ними, ибо ты понял из ее дела то, чего не сумел понять я». Карб сказал: «Предположим, что она одна из четырех жен. Пусть же он не соблюдает пост один день, освобождая время для нее, и потом посвящает поклонению три дня». Гумар одобрил это его решение и назначил его верховным судьей Басры. Фетх аль-Кадир.